Ленинградское дело. Директора заводов, институтов исчезали один за другим. Секретари райкомов, председатели райсоветов, военкомы. Был и не стало. Ни строчки в печати, никаких сведений. Человека растворяли, будто бы его никогда и не существовало. Даже как враг народа он переставал быть. Управляющий всего Ленэнерго Борис Страупе во время блокады личность легендарная вдруг исчез начисто. Круги сомкнулись над ним, поверхность стала гладкой, никаких следов не найти. Обвинений никому не предъявляли, разве что за связь с руководством города или знакомство. И это было неважно. Сменяли всю ленинградскую группу. Изъять. Примерно так это сделали после убийства Кирова. Но тогда была хоть какая-то оппозиция, а тут вообще ничего, беспричинный арест. Не могла же быть причиной блокада. Между прочим, брали именно те, кто работал в блокадном городе. Вместо подсчета блокада стала подозрением. Паника охватила город. Боялись, не зная, чего бояться. Виноваты? А в чем, мать вашу? В доме офицеров устроили суд над руководителями города. Дом офицеров относился к восточному району. Д. был обязан обеспечить особый режим электропитания. В зал заседания его не пустили. Повсюду его сопровождали двое безмолвных верзил. Молча придерживали, когда он шел не туда. Он столкнулся с подсудимыми, когда их вели в зал. Их, видно, приодели, припудрили, но все равно шли мертвецы. Впереди шел Кузнецов. В блокаду он был секретарем ленинградского горкома. Где-то под новый 1942 год приехал к ним в часть, привез подарки, досталось по яблоку, бутылки пива, шоколадки, еще чего-то жевательного. Был он в коричневой блестящей коже пальто, с каракулевым воротником, без шапки, крепкий, румяный, веселый, как положено, с набором шуток. Но тогда он понравился, выдал солдатский анекдот, у кого как стоит. Сейчас был кусок мяса, отбивная, может, и не Кузнецов. Зря их напудрили. Лица стали гипсово-белыми, будто посмертные маски. Главный энергетик большого дома пригласил Д. после перерыва посетить суд. Пропуск он достанет. Д. отказался. «Может, им дадут последнее слово?» — сказал энергетик. — Напрасно ты, это же исторический момент, решает судьба Отечества. Но да надоела вечно нерешенная судьба Отечества. Говорили, что заседание транслировали для Сталина. Да отказался, он сказал, что не может покинуть щитовую, особый режим не допускает. С него хватило того расстрела, когда они с Женей Левашовым. В тот же день все было покончено. Их сразу отвезли рядом в большой дом, там расстреляли. Главный энергетик большого дома, у Д. всюду были энергетические связи, потом рассказал Д., что их расстреливали голыми. Зачем голыми? Он пояснил, что голый человек ведет себя более покорно, без эксцессов. Это установили нацисты, работая с газовыми камерами. Это сравнение поразило Д. — Чего переживаешь? — сказала Рима. — Все они из одной стаи. — Как ты можешь? — Очень просто. В блокаду жрали в три горла. Ромовые бабы им готовили, венские пирожные. Твой Кузнецов, когда его в Москву перевели, стал расстрельные списки подписывать. Почему они не удерживаются? Не могут, чтобы не скурвиться. И сама ответила. — Там наверху эта публика через 2-3 года перерождается. Все свои принципы, обещания, все выбрасывает, нести не под силу, надо бороться за власть. Когда Сталин умер, плакал не я, мой лейтенант. Он стоял у репродуктора на кухне, слезы катились сами по себе. Не знаю, плакали наполеоновские солдаты, узнав о смерти своего императора. Думаю, многие плакали. Также плакали и сталинские солдаты. И мой лейтенант в их числе. Сталин был жесток, неоправданно жесток в войну, совершал ошибку за ошибкой, перекладывал свою вину на других и этих других казнил. Но мы победили. Сколько было неудач, ошибок, поражений. Всю войну он был с нами, хотя ни разу за 4 года не осмелился выехать на фронт, трусил. Но мы победили. Он не жалел солдат, и его генералы тоже не жалели, и тратили людей без счета. Никто не знает, во что обошлась нам война. Мы утаивали свои чудовищные потери. Деревни обезлюдили, страна наполнилась вдовами, инвалидами, беспризорными детьми. Но мы победили. Так твердил мой лейтенант в своих горестных рассуждениях. Я разделял его горе и не упрекал. Римма не горевала об этой смерти, однако я заметил, что моему лейтенанту она сочувствовала. Она напомнила мне, как я вырвался в ополчение, как я искал оправдание нашему отступлению, переживал бегство, но веры не терял. «Ты тогда верил, а во что?» — допытывалась она. «В справедливость?» «Нет, это позже, а вот тогда Сталин ведь стоял в твоей вере». Она раздобыла мою военную фотографию. На ней я был еще лейтенант в меховой безрукавке, блокадный заморыш, фуражки, не в пилотке, глаза косят. Наверное, выпивший. Фотографии 42-го года, январь. Самая голодуха. Я стал припоминать. Нас заставили фотографироваться на партбилеты. Нас было не то 5, не то 3 человека. Фотографироваться погнали в благодатный штаб армии. Фотограф не захотел тащиться напередок, сказал, боюсь за фотоаппарат. За нас не боялся, гаденыш. Тащиться надо было 2 км. Дорогу замело, по глубокому снегу туда мне было ладно топать в валенках. Пока мы в штабе возжались, потеплело, снег подтаял, валенки быстро промокли, зачавкали ледяной водой. Крохотную фотокарточку Рима отлепила от старого партбилета, отдала увеличить, вставила в раму, повесила на стену, и он долго висел там, мой лейтенант. Он ей чем дальше, тем больше нравился. Она говорила, что он цельный, что порча времени не коснулась его. Он оставался идейным, не то что мы. Тогда, насколько помнится, этот лейтенант, получив партбилет, был доволен, что погибнет коммунистом. Погибнуть коммунистом — это запросто, но наш комиссар Елизаров сказал, что в штабе нас покормят. Хрена вам! Не положено! Вам должны были дать сухим пайком, суки. Так и накрылся наш ужин. Эта фотография нам дорого обошлась. Чего другое, а вот такую ерунду запомнил. Насчет жратвы не простили. От этой голодухи некуда было деться. Римма про ужин знать не знала. Она, глядя на портрет, любовалась моим лейтенантом. Наверное, ей также нравились свои молодые фотки. Шибко романтичный юноша, форменный Пав Корчагин или Гаврош, или Рахметов. Кто там еще? Судьба этой фотографии странна. Висела и висела. Потом мы получили другое жилье, 2 комнаты в коммуналке, потом отдельную квартиру. И однажды, в очередной юбилей Победы, хватились, куда-то подевалась та фотография, на каком-то переезде ее забыли. Ничего не забыли, а ее забыли. В юбилей Победы у меня взяли интервью. Журналистка попросила мои военные фотографии. Вот тогда я вспомнил, что ни одной блокадной моей фотографии не осталось. Ничего от первого года войны. Журналистка, ее звали Татьяна, удивилась. Как же так? Неужели не было у вас чувства истории? Про чувства не знаю. Но когда отступали... Драпали, было не до съемок. В блокадном сидении в окопах тоже не снимались. Почему, не знаю. Может быть, потому что не надеялись выжить. То ли потому, что не было фотоаппаратов. Журналисты до нас не добирались, они застревали где-то на полковом КП. В прежние юбилеи Победы про отступление не спрашивали. Не интересовались. Блокадные дела не были модными. Журналистам надо было про наступление, про разгром немцев. Эта журналистка была уже другая, новенькая, в кожаных брючках, кожаном пиджачке с металлическими бляшками, на немыслимо высоких каблуках, мальчишеская стрижка, лицо разрисовано ярко, вся фирменная. Вопросы ее были наивны, может быть. Так казалось, потому что я давно не давал никаких интервью. Она спросила, почему Ленинград не объявили открытым городом, как Париж? Спасли бы людей от голодной смерти. Объяснять было скучно. Спросила, почему не добывали пропитание охотой, какую литературу читали в землянках? А то еще, где брали чернила писать письма? С годами вопросы становились все наивнее. Я уже не раздражался, я видел, как время унесло меня от этого поколения. Она просила меня давать интервью в пиджаке с орденами и медалями для фотографии. Пиджака у меня такого не было. Она не поверила. У других фронтовиков она видела такие пиджаки, тяжелые, для праздников, раз в три в год. Меня покоробила ее усмешка. Что осталось у фронтовиков, кроме этих пиджаков? Ничего не осталось. Не стоило подсмеиваться над этим. Некоторые вопросы показались интересными. Я считаю, что хороший журналист — тот, кто ставит собеседника в тупик, кто спрашивает о том, о чем никто не спрашивал. Она вдруг стала задавать такие вопросы. Она меня спросила, пошел бы я теперь в ополчение, будь молодым. Я ответил не сразу. Она внимательно следила за моим лицом. Я медлил, выясняя себя, пошел бы. Нет, не пошел бы. Можно было вставить слово «пожалуй, не пошел бы», но я не вставил. Я ждал, что она спросит, почему не пошел бы. Она не спросила. Наверное, она поняла, но, может быть, не хотела этого записывать. В некоторых случаях лучше оставлять пробелы. Пусть читатель додумает. Еще спросила, жалею ли я, что пошел, тоже мне было интересно. Ведь я потерял 4 года. А что взамен? Взамен получил оправдание своей жизни. Есть оно или нет? Все же есть. Разумеется, есть. — наставил мой лейтенант. — Отчасти. — Далеко не всегда. Со временем обид все больше. Поспрашивав про мою войну, про все 4 года, она сказала. — Вам, конечно, крупно повезло, но вот что интересно, стали вы от этого смелее или нет? — Что вы имеете в виду? Тогда она спросила то, над чем я и сам раздумывал. Что есть смелость на войне и что есть смелость на гражданке — это разные состояния души. Война требует одной смелости, а гражданская жизнь — другой. Да, это был хороший вопрос. Я вспомнил историю с Римой. История эта произошла, когда Рима решила выйти из партии. Она вступила в войну в Челябинске на заводе, и из партии решила выйти неожиданно. Для меня. Думаю, для себя. Это оказалось не так-то просто. Она выдержала немало неприятностей, однако решение своего не изменило. Невозможно было объяснить Татьяне суть той истории. Ей было непонятно, как это нельзя выйти из партии. Ей надо было объяснять простые слова. Что значит компромат, персональное дело, политическая неблагонадежность? Мой словарь был архаичен. Почему, если исключают из партии, то человек превращается в отверженного? А этим пригрозили Риме. Она закусила у дела, надо было знать ее характер. Та не захотела с ней познакомиться. Вытащить ее из кухни было непросто. Появилась она в переднике, пропахшей жареным, в косынке, сердитой. Таня хорошо изобразила приветливость. Рима начала отвечать нетерпеливо. Ушла из партии, потому что надоело вранье. Какое вранье? Будто вы не знаете. Врали им в школе про капитализм, врали в институте про историю партии. Она росла среди постоянной лжи. Никто не объяснял, за что в войну выселяли балкарцев или калмыков. Она пистолетно наставила палец на Таню. С чеченцами что сделали? И так из года в год. Затравили Твардовского, убили Михоэлса. Когда врут, еще можно догадаться, а если умалчивают? устроили Катынь и свалили на гитлеровцев. Таня спокойно кивала, посматривая на красный огонек магнитофона, спросила, почему же она, несмотря на вранье, вступила в партию? Да потому что дура была, верила обещаниям, Хрущеву поверила, он замахнулся и эскиз. Какие-то они все скоропортящиеся. А потом что-то произошло?
Вроде того.
Что именно?
Мне стало стыдно за ленинградское дело, за то, что все молчали.
Что было дальше?
Вызвали мужа.
Как интересно, и что?
Сказали ему, удержи.
А он? Римма посмотрела на меня. Я кивнул.
Он сказал, вы ее довели до этого, я уже ничего не могу.
Она произнесла это с нескрываемым торжеством, но я уже невысоко оценил свою учтивую отповедь.
На самом деле все было проще и грубее. Мой школьный приятель работал в ЦК партии, я побывал у него в Москве. Он знал Римму и отнес к ее поступку спокойно. Позвонил кому-то, и этот кто-то посоветовал ленинградцам спустить дело на тормозах. Лишний скандал Ленинграду ни к чему. После ленинградского дела синдром страха в городе царил еще долгие годы.
Чем дальше, тем чаще жизнь подтверждала ее слова. Каждый новый вождь через 2-3 года терял уважение. И все его сподвижники тоже скидывали свои красивые доспехи, начинали славить, лизать задницу генсека, безропотно исполняли любое. Вскоре Дэ вызвали в Смольный. В первый раз он был тут в войну. Смольный был обтянут маскировочной сеткой вокруг зенитной батареи. Ему вручали первый орден. Вручал Жданов. Произнес им напутствие. Была зима 42-го года. Они слушали Жданова, пытаясь понять, куда идет война. Ничего не поняли. Чего говорил, пересказать было невозможно. Но обед запомнился. Кусок булки взял с собой. Володе Лаврентьеву принес конфетину. Нынешний Смольный был другой, ковровые дорожки, тепло, двери блестят чисто, тихо, безмолвно. Секретарь по промышленности блондин, пухлые руки, пухлые, похожие на хлебобулочные изделия, торжественно сообщил. Есть такое мнение — назначить Д директором кабельной сети города вместо Миха. Нужны молодые свежие кадры, не связанные прежними отношениями с осужденными. Д — самая подходящая фигура по всем показателям. Д замотал головой ни в какую. Он еще в районе не освоился, сеть не изучил, куда ему, он неофит. Его отказ выглядел лишь положенной скромностью. Неофит, слова какие знаешь. Тебе партия доверяет, а ты уклоняешься. Да не уклоняюсь я. Я свой крест несу без всяких. Понятно, дорогой, хоть чтобы крест был полегче и Голгофа пониже, не выйдет. Перед секретарем лежала толстая папка. Он достал ее и находил там несокрушимые доводы. Ребенок есть, жена работает, надо няньку брать, а где ее селить? Знакомая проблема, вникал задушевно. Квартиру обеспечим нормальную в ведомственном доме, трехкомнатную, как положено, номенклатурную и остальное в смысле снабжения. Он не сомневался, что перед такими благами сопротивление бесполезно. То, что дохмурился, ничего не означало. 2 дня ему дается подумать, посоветоваться с женой — это нормально. Пусть, однако, учтет, что есть партдисциплина, что время строгое, главное, что... партии доверяет. И вдруг с горечью признался. Не горюй, меня тоже выдернули с Урала. И не пикни, а я никого и ничего. А что делать? Они думают, что война научила его командовать, заставлять, не считаясь ни с чем. Что он, фронтовик, имеет право орать на ту же Лебедеву? Разговор обострился, когда секретарь назвал Миха врагом народа. Вся эта компания ленинградцев противопоставила себя Центральному комитету, опозорила город Ленина, им не могло быть пощады. И вот тут разговор обострился.
«Это ты брось», — вырвалось у Д. Он тоже перешел на «ты». «Что ты знаешь о блокаде? Тебя не бомбили,
не обстреливали на твоем Урале, так что не тебе судить.
Секретарь налился краской.
Не я сужу, ЦК судит, ты не зарывайся. Вас, фронтовиков, не трогают, сиди и не возникай. Ишь, защитник нашелся, кого защищаешь, кого?
Он уж чеканил.
Опасно чеканил.
Если его будут заставлять, — заявил Д. Он напишет в ЦК, что ввиду его неопытности это может привести к развалу электроснабжения и энергохозяйства города.
Никто не отменял указания Сталина, кадры решают все.
— Да кто тебя заставляет? — удивился секретарь. —
Если такой дурень, что свой шанс упускаешь, но и кисни, мог бы далеко пойти.
Римен объяснил свой отказ так. Другие начальники районов не поймут. На чужом горбу в рай въехать захотел. Некрасиво, стыдно, да и скользко. Ныне обстановка, чуть что не так, загремишь по полной. Не ныряй под плот, это правило усвоил он с детства. Когда нырнул под плот и заблудился там под бревнами, пока хватились, он штанул, еле откачали.
Римма повздыхала, мечталась выбраться из этой дыры. Нет, он прав, но счастье, что задел ее крылом, возникло видением, анфилада комнат, передние, коридоры, кухни, ванны, все это ее собственное. Нет, конечно, слава богу, что отговорился. Жалко, конечно, но, как говорит ее начальник, денег-то много, да некуда класть.
Супружество, как закон сообщающих сосудов. Что не делаешь, отражается на другом.
Любое решение, настроение. Вечером пришел Гвоздев узнать, чем дело кончилось. Все в сети были прослышаны, куда его сватывают. Гвоздев одобрил. Лучше с ними не связываться, как говорили древние греки. Бойся донайцев, дары приносящих. Гвоздев принес чачу, в Рим были малосольные огурцы, и отметили. Вперед к свободе, держись подальше от начальства, поближе к кухне.
— Ты прав, не буди лихо, пока тихо, — подглашал Гвоздев. Только ушел Гвоздев, валился пьяный сосед Сливняк. Орал несусветное. Все настоящие блокадники погибли, остались мародеры и людоеды. Мы с тобой спасли город, а фактически спасли шпану. Они пируют, все места заняты.
— Вы разве фронтовик? Вы говорили, что служили в военторге, — сказала Римма.
— Женщина, что вы понимаете? — рыдал Сливняк. — На нас противник высадил десант.
Сливняк преисполнился нежной любви к Д после того, как они в коридоре расстреляли крыс. Бросили колбасу, залегли в другом конце коридора и дожидались. Д подстрелил двух, Сливняк промахнулся. После этого Рима потребовала сдать пистолет.
С этим ТТ было связано много воспоминаний.
Отдавать его в чужие руки не хотелось. Пошли на Фонтанку. Поставили на набережной. — Извини, дружище! — и Дэ зашвырнул его подальше в воду.
Вещи облеплены воспоминаниями. У каждой свой кусок твоего прошлого. С ним ходил спокойно в Эстонии, по ночному Тильзиту.
Журналистка попробовала уговорить Дэ произнести обращение к молодежи, к призывникам. Что он мог сказать, если он сам чувствовал, что не научился жить? Есть примеры, но нет рецептов. В свое время он немало встречал этих обращений от маститых ученых, философов. Все они были остроумные, умные, полезные. Ни одно из них не пригодилось ему. Как жить? Этому нельзя учить, этому можно только учиться. Когда-то ему понравилась мысль Нильса Бора. Это мнение совершенно правильное, но и противоположное тоже правильно. Где содержится истина? Годится ли она ему? Что-то ему подарил отец. Доброту, торжество доброты, преимущество доброты. Он вспомнил, как в деревнях встречали отца, улыбались, сажали за стол. Тогда, в детстве, он думал, что так положено. Пример действует лучше, чем призыв, другое дело — призывать легче.
Посреди ночи он проснулся, ему приснилась церковь, даже не церковь, а какой-то храм, древний храм, не то египетский, не то греческий, с беломраморными колоннами на холме. В храме сидели боги. Они были тоже мраморные, курчавые, но они двигались и громко смеялись. Они тоже спросили у Де, встречались ли они ему раньше, помогли и огорчили. Он не мог им не ответить. В самом деле следовало в себе в этом отдать отчет. Все-таки он уже много прожил, а еще больше испытал, неужели у него нет ответа? Ну почему же? Были несколько вещей, которые помогали жить. Например, природа. В ней приходилось встречаться с богами. Иногда, особенно в детстве, он ощущал их присутствие в поле или в пении птиц, но в последние годы он не бывал ни в лесу, ни в поле. Было еще одно дело, в котором появлялось иногда что-то такое счастливое и удивительное. Это когда ему удавалось что-то придумать на работе, но и это случалось все реже. Еще было нечто крайне важное, о котором было даже боязно думать, но где-то в самом сокровенном своем сознании, которое даже во сне остается сознанием, он все-таки решился и сказал, что, пожалуй, это была единственная обитель богов, какая сохранилась у него, то была его любовь. Только теперь он убедился, как мало и плохо он любил, с перерывами. Зачем? Потом что-то завертелось, закружилось, появилась карусель, боги уселись в эту карусель, и Дэ увидел, как его лейтенант под руку Симы идут к этой карусели и тоже садятся в нее, и под звуки шарманки кружатся вместе с богатыми. Он помахал им, но они не обращали на него внимания. Он хотел рассказать Риме про этот забавный сон, так она станет спрашивать про лейтенанта. Пускать его в их жизнь он не собирался. Мой лейтенант чтил Сталина, я нет. Он восхищался Жуковым, мне было не по душе жестокость Жукова, и только он тратил без счета солдат. Лейтенант клял нашу авиацию, я знал, как она героически воевала на своих фанерных самолетах. Мы стали слишком разными, почти чужими, плохо понимали друг друга. Я был уже старше и многое знал, но Библия учит во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, тот умножает скорбь. Чего-чего другого о познании я приумножил. У лейтенанта были одни кумиры, у меня другие. Наверное, их тоже сбросят. Пьедесталы освобождаются один с другим, торчат пустые пеньки. Мой лейтенант все так же жил в пылкой вере, жертвенности и мечтой о прекрасном будущем, в которое я никак не мог попасть. Вернуться к тому лейтенанту так, чтобы понять, что он себе думает, трудно, все равно как нынче вернуться в наш окоп. Я недавно побывал в Шушарах, от наших траншей, сколько мы их перекопали, ничего не осталось. Заросли, обвалились, сравнялись с травяным полем, еле угадывались. Превратились во вмятины, вроде колеи, а местами вовсе заплыли. Похоже на старые шрамы. Угадал две землянки. Это впадины пологие, еле заметные. Кустарник растет клочьями. Позиции немцев по ту сторону шоссе так же запустили, как и наши. Чахлая осенняя трава растет, раздвинув осколки среди свинца. Трудно ей. Люди подзабыли войну, а земля еще не может. Немного дальше, в стороне от нашей позиции, видел я свежие окопы, ходосообщения обшиты досками. Мне сказали, что это делали для киносъемок. Снимали войну для какого-то фильма. Актеры в новеньких гимнастерках, новеньких касках играли нас. Нашу оборону, нашу стойкость, наше ранение, наши смерти. Нам бы такие траншеи.